Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. В этой студии приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас гость, который руководит очень необычным мероприятием. Юрий Макеев, художественный руководитель Театра вкуса. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Театр вкуса. И я тут сделал такое лицо, по которому сразу стало, наверное, Лизе Горской понятно, что о чем пойдет речь.
Что хорошо, что мы работаем на радио.
Или плохо, что мы работаем на радио, вернее, плохо, что мы не можем показать картинку. Вот. А по ходу разговора с нашим гостем сегодняшним, я думаю, что вот эти картинки, они бы... Особенно запахи мы не передадим. Ну да ладно, театр вкуса. Когда впервые слышишь, что существует какой-то театр вкуса, который при этом связан с едой, первая мысль, что это ресторан так называется. На самом же деле это не ресторан никакой.
Совсем не ресторан. Это самый настоящий театр. Необычный театр, авторский театр. Когда мы говорим с нашим зрителем и знакомимся, и рассказываем, почему же мы называемся театр вкуса, мы говорим, что в нашем театре изучают вкус к музыке, к живописи, к литературе, к человеку. Неотъемлемой частью культуры человечества является еда. И, как правило, еда готовится в доме и семье. И самые лучшие рестораторы мира, а это, как правило, шеф-повара, они пытаются воспроизвести вкусы детства, вкус еды, приготовленной мамой, бабушкой, отцом, дедом. В общем, мы о доме, о семье, о традициях. И говоря о театре, это площадка, с которой можно говорить со зрителем, с друзьями, как раз о том самом вкусе, который мы пытаемся в себе воспитать. Вкус к жизни.
Вкус к жизни. А с чего все началось?
Началось практически 7 лет назад, нашему проекту 7 лет. У истоков стоит моя попытка актера, выпускника Российской академии театрального искусства, стать независимым человеком, получить экономическую независимость и открыть свое дело. Открыть маленький семейный ресторанчик. Угу. Но оказалось, что тогда в этом городе, как и в этой стране, по большому счету, уютный домашний семейный ресторанчик, который бывает, мы можем встретить в Италии, во Франции и в какой-нибудь любой другой стране цивилизованной, по большому счету, в те времена он был никому не нужен.
А в этом городе имеется в виду тот город, в котором мы с вами сейчас находимся?
Да, это Москва. Я родом отсюда.
Тут с вами сложно, конечно, поспорить, потому что в Москве, хотя я знаю несколько примеров существования в Москве действительно семейных ресторанов, которые, ну, они, может быть, не претендуют на мишленовские звезды, но...
Когда они открылись?
Они открылись, знаете, они открылись в 90-е, но продолжают успешно существовать поныне.
Я рад за
них. Вот. Что?
Прям несколько.
Прям несколько знаю, да?
Нет, прям семейный ресторан на 5 столиков.
Вот представьте, что...
На 5-6 столиков, да, да.
Угу. На 15-миллионный город... В этом городе есть несколько семейных ресторанчиков.
А вы знаете, мне просто кажется, что Алексей Пичугин регулярно что-то сочиняет прямо по ходу наших программ.
Нет, я потом поделюсь адресами, паролями, явками.
Так я же проверю.
Пожалуйста. Ну, вот, собственно... Я, по-моему, про них столько уже рассказывал вне эфира, что... Я понимаю вас. Вы знаете, это и моя мечта тоже была в свое время, вот что-то такое. Я понимаю, о чем вы говорите, хорошо. И что это очень сложно, а подчас и невозможно у нас сделать.
Ну, мы пытались, и в какой-то момент люди, которые приходили на те территории, площадки, где мы пытались создавать вот подобный проект, люди стали говорить: вы знаете, Юра, у вас уже какой-то театр получается, потому что очень много там историй вы рассказываете, когда вы встречаете гостей, вы очень радушны, и вы... Ну, дело в том, что я выстраивал настоящий семейный бизнес, что я, собственно говоря, и шеф-повар, и я же встречаю гостей, я не человек, который сидит там где-то в кабинете, считает прибыль и убытки. Мне это нравилось, нравилось общаться, и однажды меня попросили сделать венецианский вечер, приготовить венецианский ужин, но сделать это более как-то театрализованно. И тут сошлись две мои профессии. Первая профессия – повар-кондитера и профессия актера.
А какая раньше была?
Раньше была повар-кондитер. Mm-hmm. Ну, параллельно. Я просто учился и в ГИТИСе, и в кулинарном колледже, mm-hmm. и там, и там. Так вот, и получился какой-то удивительный для нас эффект, когда герои комедии «Дель Арта» готовили ризотто, джелато, делали и рассказывали истории про Венецию. И подошли зрители и сказали: вы театр? И вдруг вот как-то... Ну, это одна из легенд, как появился на свет театр «Вкус». И вот 7 лет назад мы подумали, а почему бы не сделать действительно настоящий театр, который будет рассказывать через еду. Еда – это предлог. Предлог для того, чтобы поговорить о более важных вещах, чем вот этот хлеб.
Правильно понимаю, что с самого начала очень сложно было найти какое-то помещение специальное для театра?
Да. И помещение, и людей, и команду, и...
А сколько просуществовал ваш ресторан?
Ну, ресторан перешел, я начал историю, наверное, в 2004 году, вот свою собственную такую, да, самостоятельную, и вот он где-то к 2008-2009, вот он
перешел в театр.
Переродился просто в театр. И постепенно, постепенно мы в какой-то момент стали уходить дальше от еды, от приготовления еды, мы это используем исключительно как, ну, выразительную форму, хотя у нас было свое пространство, и мы в какой-то момент понимаем, что... Ну, появляется свободное время, и это свободное время мы занимали вкусной школой, когда к нам приходили дети абсолютно разные, разные и социальных групп, и по состоянию здоровья, и мы с ними учились делать простые, иногда сложные, но такие важные для них и для нас вещи. Мы учились общаться на кухне, делиться любовью. А это самый ключевой момент, который должен происходить на кухне. Это, ну, как бы это ни странно звучало, это акт любви, потому что ты должен накормить свою семью, и еда, приготовленная без любви, я знаю, уверен, она приведет к изжоге.
Сложно представить, как выглядит сцена вот в такой ситуации, когда она и сцена, она и кухня.
Да, это вот очень странно. Ну, во всех спектаклях по-разному. У нас за 7 лет достаточно много спектаклей мы создали. И каждый раз пространство видоизменяется. Ну, условно говоря, вы попадаете в семейную пекарню, и вы оказываетесь прямо буквально практически во французской пекарне, маленькой, уютной. И если вы попадаете на шоу «Синьора Адриана», к сожалению, этот спектакль уже у нас не идет, вы попадаете в итальянскую кухню, итальянский дом. А если это было мим-кафе, то вы попадаете на улочку Парижа, в маленькую уютную кофейню, где работают мимы. Если это спектакль «Времена», то вы попадаете просто в дом, который, скорее всего, напомнит вам деревенский дом вашей бабушки или вашу дачу, или дом пожилого человека, в котором живут воспоминания, мечты, семья. Ну, вот так как-то.
И получается, что артисты, они работают интерактивность, так можно сформулировать. То есть нет такого барьера между зрительным залом и сценой.
В зависимости от истории. В основном, ну, мы, наверное, одни из немногих, кто пытались выстраивать... на наш взгляд, вкусный интерактивный спектакль, когда ты не аниматор, а ты действительно актер, у тебя есть твоя драматургия, и ты вовлекаешь в историю, делаешь сопричастным зрителя и делаешь его соавтором своей истории. И это такой живой интерактивный спектакль, ну, театр, который я достаточно редко встречаю, ну, в России. И поэтому мы в этом смысле, ну, наверное, уникальны, потому что многие спектакли подразумевают, что зритель не просто приходит и смотрит, он соавтор. И...
А мизансценически как это все выглядит?
Мизансценически, ну, для нас очень важно, чтобы не было вот этого барьера под названием «сцена». Мы эту стенку как раз разрушаем, у нас ее и нет. Мы изначально приходит человек, ну, если, условно говоря, чтобы было конкретно, это вот, допустим, семейная пекарня, люди заходят в зал, и они уже видят действия, когда пекарь что-то делает, манипуляции с тестом, сидит какой-то уличный музыкант, и этот пекарь видит зрителя, он с ними общается, но не как зрителем, а как будто если люди зашли бы в маленькую уютную пекарню.
Но при этом он действительно готовит хлеб.
И он действительно готовит хлеб настоящий.
Который в начале спектакля можно будет попробовать.
И в конце спектакля каждый зритель получает ароматный, свежеиспеченный хлеб, а некоторые даже круассаны, а некоторые еще и получают разнотравья, всякие розмарины, тимьяны, в общем, прованские травы, которые мы дарим нашим любимым мамам, которые приходят на спектакль.
Вот расскажите про ваших зрителей подробнее, пожалуйста.
Наш зритель. Ну вот, как правило, Я о них начинаю с самого начала любого спектакля. Я говорю, что наш театр не детский, не взрослый. Наш театр принципиально семейный. И поэтому для нас очень важно, чтобы на спектакль приходила семья. Даже если это не полная семья, и пришла только мама с детьми, или бабушка, mm-hmm. или даже няня. Uh-huh. Но мы будем говорить на протяжении всего спектакля о семье. В разных формах. Смешно, грустно, поучительно, задорно. Но это будет история только про семью. Мы будем говорить о французской семье для того, чтобы малыш спросил у своей мамы: «Мама, а у нас вот так же, как у этих французов?» И мама скажет: «Ты знаешь, нет, но хотелось бы, чтобы и у нас так было». Или спросит: «Папа, давай мы с сегодняшнего дня с тобой тоже начнем какое-нибудь дело, такое, которое мы передадим нашему, ну, какому-то родственнику, это, скорее всего, будет мой сын, скажет малыш, твой внук». В общем, через 150 лет какой-нибудь французский актер расскажет историю о нашей семье. Собственно говоря, я подвожу, когда рассказываю о семейной пекарне, это 150-летняя история одной семьи, которая каждый день передает кусочек теста. Вот. Это маленький секрет, но дети, я знаю, многие в восторге от того, что можно вот свою машину времени изобрести. Ну, вот мой зритель – это семья. Это папа, мама, бабушка, дедушка. И очень я расстраиваюсь, когда мама и папа спихивают своего ребенка на 2 часа для театра. Ну, ты там посиди, послушай, а ребенок выходит, у него возникают вопросы, но мама и папа не в контексте. Они не понимают, о чем он спрашивает, потому что они не слышали. Наш разговор доверительный со всеми и искренний.
А вы откуда это знаете? Вы следите за тем, что у вас происходит в зрительном зале?
Конечно.
Один ребенок, не один.
Да, я же с самого входа пытаюсь встречать гостей, и это...
Как в ресторане.
Как в хорошем...
Ну, как в том вашем ресторане, который
был... Мечты.
Как в хорошем доме, где ты встречаешь. Это же люди, которые приходят и знакомятся со мной. Я 2-3 часа своей жизни проживаю с этими людьми непосредственно на площадке, а перед этим я, ну, 5-6 часов трачу, чтобы до них доехать, потом еще несколько часов жизни я трачу, чтобы...
От них уехать.
Переосмыслить то, что произошло со мной в этот день. Зачем я его, собственно говоря, прожил?
Светлый вечер на радио «Вера».
Юрий Макеев, художественный руководитель театра «Вкуса», сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Вы сказали про машину времени.
Вы сказали про 5-6 часов, чтобы доехать.
А это мы об этом еще поговорим, а про машину времени, сразу, пока мы от этого далеко не ушли. Пекарня. Ведь правда, я все время думаю о том, что, ладно, в европейских странах, в которых традиция точно никогда не прерывалась, там действительно можно найти...
И там не было ни революции, ничего.
Да, и там можно
в
найти
от нас,
заведения, работающие, ну, там, с середины 18-го, 17-го, 16-го, неважно, с какого века. Но я приезжаю даже в страны, бывшие в Восточном блоке, а там в Сербию куда-нибудь, и там...
Он даже сарказма не заметил моего про революцию. Просто, извините, это любимый конек Алексея, что вот в европейских странах там ничего такого не было, никаких катаклизмов, не прерывалась
традиция.
Нет,
я про другое.
И революции французской на 100 лет раньше нашей не было.
Все равно там все есть. Спасибо. И английскую тоже вспомню. Я приезжаю куда-нибудь в Сербию, где был Восточный блок, где был, ну, фактически тот же, та же попытка построения социализма. И вижу там пекарни с 21-го года написано. Пекарня Йована Петковича с 21-го года. У нас этого практически нет. Ну, нашли там в Москве одну аптеку, одну булочную, еще несколько, может быть, магазинов, которые существуют на этом месте, сколько неизвестно. Традиций все равно нет, потому что они наследники советского гастронома, советской булочной. А вы пытаетесь показать и передать...
Ну, если... Мне кажется, в этом и есть корень проблем нашей страны, что мы, к сожалению... говоря о прошлом, забываем, что самое важное, ну, на мой взгляд, самое важное, что было потеряно, украдено, это дело каждой семьи, потому что человек в нашей стране без дела когда-то назывался бездельник, вот, и это самое трагичное, мы зачастую пытаемся выяснить, а почему мы так живем, а почему у нас вот так все и не так, и не этак, потому что зачастую мы не знаем, чем занимался наш дед и прадед, а это очень важная эстафетная палочка, которая передается, потому что сколько нюансов и тонкостей для того, чтобы научиться печь хлеб, недостаточно проучиться 4 года в кулинарном колледже или там попрактиковаться у пекаря, это каждодневная наука, которая тебе каждый день показывает, что, оказывается, на тесто влияет погода, которая на улице. Казалось бы, у нас здесь одна температура, влияет твое настроение, все-все. И вот эти нюансы, это как в пошиве обуви, в строительстве домов. Вот самое, для меня самое обидное, что за последние 20 лет, к сожалению, те люди, ну, в большинстве своем, как я вижу, не хотят передать свое дело своему сыну и внуку. Не для того, чтобы он там, ну, как, да, у нас передается чиновничье дело, да, то вот чиновник, скорее всего, у него ребенок тоже будет чиновником. И в этом есть некий переход традиции, ты понимаешь, как работает, ну, как в этой системе находиться. А вот ремесленники, как правило, вот даже предприниматели наши, и в том числе и православные предприниматели, я вижу, что многие даже не думают о том, что это дело он должен передать своему сыну. А это значит, уже с малых ногтей его ребенок должен находиться на деле, да, он должен понимать, как это устроено, как отец общается с работниками, как он с клиентами общается, вникать в тонкости. На этом строилось купечество и предпринимательство. Вот поэтому отчасти миссия нашего театра – напомнить себе и тем, кто приходит к нам. Мы говорим, что мы вас не будем развлекать, ребята, а вместе с вами сейчас будем размышлять, думать, задумываться. Что же мы передадим тем, кто будет после нас? Я очень хочу, чтобы мое дело продолжил. Но если не мой сын и дочь, то хотя бы их дети. Потому что мне будет сложно, я уже это чувствую, донести ценность той истории, которую придумал их отец когда-то в далеком 2007 году.
Вот по поводу донести. Вы же и до зрителей, да? Вы своих зрителей учите. Это ваш...
Но я вместе с ними учусь, я не учу, я не имею права учить их, потому что я вместе с ними учусь и размышляю. И каждый год, потому что история, она не, я рассказываю историю не один год, она меняется, меняется, какие-то вещи уходят. Ты понимаешь, вот это сейчас уже, мне кажется, не важно об этом говорить, а вот это важно. И в этом смысле мне нравится театр, что он всегда живой, ты его не можешь зафиксировать. И ты видишь людей, ты видишь отзывы или непонимание, и тогда ты буквально хватаешься за зрителя, за взрослого, и говоришь: друзья, я вас за этим-то сюда и позвал. И вот это немножко воинствующе, вызывающе, может быть, выглядит, но для меня принципиально важно, потому что я сказал, что это 3 часа моей жизни. Я ему говорю: друзья, если вы, ты заплатил денежку там за спектакль, билет, если ты просто хочешь посидеть в теплом месте, и там будет играть музыка, сейчас мы просто будем играть музыку, и ты будешь сидеть, и ничего, для тебя ничего не произойдет. Мы надеемся, что наш зритель не потребитель, а наш зритель, как и мы, отдаватель, потому что мы им немножко отдаем, чтобы они потом эту эстафетную палочку, как я говорю, этот ребенок пришел домой и сказал: папа, давай печь хлеб, или давай делать конфеты.
Я пока к программе готовилась, где-то вычитала, прошу прощения, не помню где, что вы учите, именно учите. Но я думаю, что это такая формулировка...
Написанная просто... не мной.
Да. Зрители 4 принципам. Чистота, терпение, внимание, любовь.
Да. Это наши 4 правила, я могу о них сказать, если можно.
Давайте.
У театра вкуса выработалось 4 правила, которые постоянно звучат практически во всех спектаклях. Они по-разному... как-то интерпретируется, да, но смысл такой. Первое правило повара, актера, пекаря. Чистые руки, чистая совесть. Как важно для любого человека знать, что его совесть чиста в его деле. Второе правило – это внимание. Внимание не только к предметам, к продуктам, не только к человеку, с кем ты готовишь, но и для кого ты готовишь. Да и вообще в жизни самое важное для человека — быть очень внимательным. Тогда ты не попадешь в аварию, тогда ты правильно все прооперируешь, выпишешь лекарства, если ты будешь просто внимательным к человеку, даже если ты полицейский. Третье правило, что бы ты ни делал в этой жизни, вел передачу, пек хлеб или делал дороги, делай это con amore, с любовью, с душой. Тогда это будет на века. И 4 правило – терпение. Без терпения ничего не бывает. Вот такие 4 незамысловатые, простые какие-то истины мы транслируем в каждом спектакле детям. И родителям напоминаем, что, друзья, 4 правило, мы говорим, придумал папа, и неважно, чей папа. Это называется терпение. Без этого ничего не будет.
Не такие уж это и простые вещи.
Все самое сложное просто, а все простое очень сложно.
А много детей приходят?
Ну, 50 на 50, потому что должны быть и родители, и дети.
Ну, понятно.
Но, как правило, у нас полный зал, и те пространства. Я не люблю слово «зал», полная пекарня.
Ну, нельзя же сказать, что это именно чисто детское представление.
Нет, я подчеркиваю, это семейное, это принципиально важно, потому что у нас часто бывает после спектакля обсуждение того, что мы увидели, это мы называем вкусное обсуждение, когда мы предлагаем спуститься или отправиться в пространство, где у нас есть чай, там какие-то печенюшки, конфеты.
Это все входит в стоимость билета? Это меркантильный все... вопрос,
да,
от Алексея.
Да, безусловно. Да, безусловно. Ну, по крайней мере, когда это дружественная нам площадка, и у них нет задачи, там, чтобы буфет работал, мы, как правило, просим
оставить... площадки какие? Я так понимаю, что их несколько, и они повторяются. То есть не каждый раз разные, а просто есть несколько дружественных площадок, где вы...
В Москве есть несколько...
А какие это площадки?
Это есть такой детский театр, домик Фанни Белл в саду имени Баумана.
Угу,
вот.
Есть.
Они, в принципе, вот у них вся конструкция театра – это от бэби-театра до подросткового семейного театра.
Они, по-моему, относительно недавно, лет года 4 назад там появились.
Так и есть.
Да, а еще где?
Есть вот сейчас, где мы базируемся, это мастерская, семейная мастерская галерея «Марго» на Большой Татарской. Вот, собственно говоря, вот мы
сейчас... Новокузнецкая,
да. Новокузнецкая – это центр города, красивое место, вот. Если есть возможность к нам туда прийти, приходите, потому что есть возможность как раз познакомиться с семейным делом, где люди пишут картины, учатся и еще делают доброе дело, потому что они помогают нам рассказывать наши истории. Дает нам возможность.
А, смотрите, у нас сейчас, может быть, мы давайте пригласим слушателей на какие-то ваши мероприятия, на спектакли. У нас остается несколько дней до Нового года, буквально несколько дней, может быть, до, вот в эти дни что-то у вас будет. И потом в праздники рождественские, постновогодние и вообще в январе, расскажите.
Мне бы хотелось пригласить на наш спектакль 25 декабря на рождественскую историю мастерская «Марго». Со 2 по 8 января в филармонии 2, это, по-моему, на юго-западном метро, мы играем как рождественскую историю. Там у них фестиваль проходит новогодних спектаклей и фойе филармонии для всех, кто придет на другие спектакли, не на нашу рождественскую историю, они получат подарок. Настоящий, оживший рождественский вертеп. Это наш спектакль «Рождественская история» про пастухов, самых главных людей. Мы будем в фойе 2 раза в день перед спектаклями рассказывать эту историю, историю Рождества. И 8 числа у нас, опять же, в той же филармонии будет семейная пекарня «История под Рождество». Мы будем, будем делать ее рождественской историей. И старый Новый год, уже то, что там 13-е, по-моему, в тех числах, будет театральный выходной, когда наш театр приедет в Москву и сыграет практически все свои спектакли за 3 дня. Мы за 3 дня должны сыграть 7 спектаклей. Это и «Мечтатели», и «Времена», и «Семейная пекарня». И, может быть, и рождественскую историю еще раз сыграем.
А сколько у вас всего спектаклей? Вы сказали, что за 7 лет очень много историй, а вот сколько хотя бы порядок?
Порядка 7-8, наверное, названий наших. Сейчас мы играем это «Мечтатель» или «Почему я», «Рождественская история», «Семейная пекарня», «Времена» и, пожалуй, что, по-моему, и все.
А кто их сочинял, эти истории?
Я в соавторстве с ребятами. Но в рождественской истории мы немножечко взяли у Шмелева мотивы какие-то, даже не то, что вот мы там какие-то
еще
большие куски.
Еще и в соавторстве со Шмелевым.
Рождественская история в соавторстве со Шмелевым.
С гастрономическими вариациями Шмелева. В соавторстве.
Практически, да.
Напомним, дорогие слушатели, что у нас в гостях сегодня Юрий Макеев, художественный руководитель театра «Вкуса». Мы вернемся в эту студию через минуту, ведем программу «Лиза Горская» и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».